Новостей представил Ярослав Шимов. Здравствуйте! У микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 8 июня, среда. Первая тема этого часа. Сегодня в Санкт-Петербурге будет заложен первый камень в строительство завода по производству йомобилей. Культура. В Сочи продолжается фестиваль «Кинотавра». В Москве открылась выставка шедевров современного испанского искусства. Новости экономики. Продолжим обзор свежих газет. Представим очередной выпуск рубрики «Общественное мнение». А в середине часа вернемся к центральной теме нашей программы. Каким вы видите будущее отношений России и НАТО? Продолжаем принимать ваши сообщения. И через полчаса снова ждем звонков с ответом на этот вопрос в прямом эфире нашей программы. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 15 градусов, солнечно, днем до 24. В Санкт-Петербурге сегодня чуть прохладнее, плюс 20, плюс 22 градуса, осадков также не ожидается. Первая тема этого часа. Сегодня в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония закладки первого камня завода по производству йомобилей. Напомню, это проект создания российского гибридного автомобиля, предложенный крупным предпринимателем Михаилом Прохоровым. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В Южном Петродворцовом районе Петербурга в индустриальном парке Марьино должны появиться сразу три завода. Йо-Авто для сборки уже нашумевших Йо-мобилей, Яросит Моторс для производства грузовых автомобилей и Техно-Эксим, на котором будут производить компоненты для автомобилей. Предполагается, что в строительство заводов придется вложить около 2,5 миллиардов рублей. Больше всего должны выиграть жители Петродворца и Тоснинского района Ленинградской области, потому что там появится около 1000 новых рабочих мест. Разработку городского гибридного автомобиля начала российско-белорусская компания «Яровит Моторс», которая весной 2010 года совместно с инвестиционной группой «Анексим» провела первую презентацию нового городского легкового автомобиля. Тогда же было объявлено о старте проекта, для реализации которого создали специальную компанию «Городской автомобиль». Через полгода прошла вторая презентация, на которой показали уже несколько вариантов автомобиля. Тогда же был разработан и специальный дизайн для Йо-мобиля, предполагающий покраску в два цвета, один из которых всегда должен оставаться неизменным – цвет слоновой кости. Этот принцип должен символизировать гибридную природу Йо-мобиля, использование различных видов топлива для получения электроэнергии. Дело в том, что в новом автомобиле одновременно с двигателем внутреннего сгорания, работающим на бензине или газе, должны работать электромоторы. Первые Йо-мобили планируется снабдить поршневыми двигателями иностранного производства, от которых, в свою очередь, будет работать электродвигатель, обеспечивающий движение автомобиля. Такое нововведение, по расчетам создателей машины, позволит снизить расход бензина с 4-6 литров на 100 километров до 3,5. Правда, не все верят в успех Йо-мобиля, детище известного предпринимателя Михаила Прохорова. Среди скептиков и петербургский экономист Андрей Заостровцев.
Ну, во-первых, как яхту назовешь, так она и поплывет. Какая буква, такой и мобиль получится. Во-вторых, хорошо, если это Прохоров рискует на свои частные деньги. Плохо, если в этом проекте так или иначе участвуют общественные средства. На мой взгляд, этот проект не будет иметь успеха. Нельзя в стране создать с нуля автомобильное производство. Тем более в России. Помните, слесарь Виктор Михайлович Полесов был герой Ильфа и Петрова, как он делал мотоцикл. Вот что-то из этой области.
Тем не менее, на сайте компании Йо-Авто, запущенном с 16 мая, уже начался прием предзаказов на Йо-мобили. За первые сутки было принято более 50 тысяч заявок. За первую неделю число заявок превысило 100 тысяч. И это при том, что предполагаемый годовой объем производства в 2012 году не превышает 10 тысяч автомобилей. Больше всего потенциальных покупателей заинтересовал кроссовер, на втором месте микровэн, на третьем фургоны. В дальнейшем подобные заводы предполагается построить еще в 5-7 регионах России, а также в 2 европейских странах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О перспективах Йо-мобиля как народного автомобиля в России мой коллега Валентин Барышников побеседовал с главным редактором журнала «За рулем» Петром Меньших. Может стать Йо-мобиль народным автомобилем, то есть качественным и недорогим?
Нет. Как он может стать массовым, когда 10 тысяч или 20 тысяч они обещали сделать сборку под Санкт-Петербургом, и компонентов на 100 тысяч. Только даже по этим цифрам понятно, что такой автомобиль не может быть массовым. А штучно детали дешевыми не бывают. Почему производители компонентов не идут в Россию? Потому что нет миллионных заказов. Эта проблема, она настолько глобальна. Вся эта их мифология воткнется вот в эту проблему производства компонентов. И очень быстро. Я не знаю, на что они рассчитывают.
Говорится о том, что Йо-мобиль – это новые технологии, это экономичный двигатель, это гибридный двигатель. Россия готова к таким технологиям?
Я это называю Роспозитив технологии, когда нужно создать видимость деятельности. Может быть, есть лишние деньги, которые кому-то можно заплатить. Но то, к чему готова Россия сегодня, это продать «Ладу» «Рено» как можно быстрее и начать делать там полноценные массовые автомобили. А дальше производство компонентов, которые, наконец, может быть, придет в Россию. Кстати, там насчет камня. Камней этих было достаточно. На том же «АвтоВАЗе» закладывали под производство моторов не так давно, лет 5 назад. Где он сейчас, этот мотор? Камень есть, а мотора нет. Поэтому немножко обидно, что растрачиваются ресурсы и ожидания. То, что сегодня там пресса уже про этот автомобиль, столько бумаги потрачено, и столько эфирного времени. То есть ради чего? Ради того, чтобы это лопнуло через год, как мыльный пузырь. Они сегодня каких-то говорят моторах, которые сами разрабатывают. Называют роторно-лопастные моторы. Ну, это вообще сегодня такой уровень далекий от России. Где эти специалисты? Наверное, их где-то держат под каким-то большим секретом. Я сегодня что-то не знаю. Есть у Мазды успех по роторным двигателя. Больше никто пока это направление не подхватил. Если говорить о полноценных гибридных автомобилях, то мы видим, как трудно работает с ними сегодня Toyota. То есть она пытается на этом строить свою инновационную работу, но бензиновый мотор, дизельный мотор, они дешевле и экономичнее. Полноценный электрический автомобиль или полноценный гибрид пока никто не предложил. И это проблема для научной среды, это проблема огромных инвестиций. Сегодня французы Renault Nissan предлагают гибридные автомобили, электрические автомобили. Но все это, вот посчитайте, и вы выясните, что на электричестве, на котором ездят эти автомобили, менее выгодно ездить, чем на бензиновом двигателе. Достаточно знать, сколько стоит киловатт. Говорят, ночью будете заправляться. И так далее. Но это потребительский интерес. Но есть еще интерес общественный. Да, все хотят сегодня, чтобы не было вот этого угарного выхлопа. Но где эти электрические заправки? Да у нас даже полноценных бензиновых заправок, и то не так много, только в Москве они стали создаваться. Дизельное топливо тоже далеко от совершенства. О газовом мы вообще не говорим, потому что эта тенденция, так сказать, еще только в зачатке. И сегодня вдруг на этом фоне нам предлагают чуть ли не там через 2 года уже покупать за 10 тысяч долларов суперсовременный инновационный автомобиль. Ну как можно этих людей, кроме как фантазерами, еще назвать?
О перспективах проекта «Йо-мобиль» говорил главный редактор журнала «За рулем» Петр Меньших. Напомню, торжественная церемония закладки первого камня завода, где предполагается начать производство этой машины, состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане начато расследование вчерашнего убийства в Махачкале ректора Института теологии Масуда Садикова и его племянника Залимхана Мусаева. В Кургане сегодня утром обрушились перекрытия в торговом центре «Альфа-База». По данным регионального управления МЧС, пострадавших нет. В Сибири за минувшие сутки появились 20 новых очагов лесных пожаров, сообщает региональный центр МЧС России. Белорусские автомобилисты блокировали во вторник вечером проезд по одной из центральных улиц Минска, протестуя против резкого роста цен на бензин. Россия изучит выдвинутые Грузии обвинения в причастности Москвы к терактам на грузинской территории, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. Власти Ливии заявляют, что в результате последней бомбардировки столицы страны Триполи самолетами НАТО погибли более 30 человек. Эта информация не подтверждена из независимых источников. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Почему за 20 лет гласности Россия так и не пришла к свободе печати? Гость программы – президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Ведущий – Михаил Соколов. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных новостях из мира культуры. В Сочи продолжается кинофестиваль «Кинотавр», на котором всю эту неделю работает наш обозреватель Марина Тимашева. Сейчас она на прямой связи с нашей студией и готова рассказать последние впечатления от увиденного. Доброе утро, Марина.
Доброе утро.
Накануне на «Кинотавре», как я знаю, завершилась конкурсная программа короткометражных фильмов. Каковы ее итоги?
Точно, она завершилась. Прежде чем сказать итоги, я просто напомню, что в этом году конкурсу короткометражных фильмов 10 лет. И в этом году из 250 отобрали 21 фильм. 250 – это очень много. Президент фестиваля Александр Роднянский говорил о том, что короткий метр теперь не просто дипломные или студенческие работы, но как будто бы самостоятельный вид кинематографа. Люди, которые получали первые премии в конкурсе короткого метра, потом привозили большие фильмы, и они тоже удостаивались наград. Действительно, в смотре короткометражек бывают фильмы, которые значительно превосходят по своим художественным достоинствам картины основного конкурса. Но дальше обнаруживается проблема. У большинства нормальных полнометражных картин короткое дыхание, как будто бы воображение авторов хватает от силы на час. И это самым печальным образом отражается на состоянии игрового кино. Будем надеяться все-таки, что новые молодые лауреаты смогут эту тенденцию как-то переломить. Гран-при фестиваля получил Михаил Сегал, который снял фильм «Мир крепежа», а приз гильдии киноведов – картина «Незначительные подробности случайного эпизода» Михаила Мистецкого. Вообще, многим людям кажется, что пока это лучшие фильмы не только в конкурсе «Короткого метра». Там, значит, на железнодорожном перегоне останавливаются два поезда, и они стоят довольно долго, достаточно долго для того, чтобы люди видели фактическую метафору всей человеческой жизни. Одновременно реальность, условность происходящего и точное соблюдение меры. Короче говоря, действительно очень интересная и серьезная работа Михаила Мистецкого. Вот то, что касается короткого метра.
Марина, а какие фильмы были показаны в рамках основной программы?
Вот, значит, вчера в основном конкурсе представили фильм Бакура Бакурадзе «Охотник». Наверное, все помнят, что он совсем недавно вернулся без призов с Каннского фестиваля. Действие его происходит в современной России в небольшом крепком фермерском хозяйстве. Основной вид деятельности – свиноводство. Бакур Бакурадзе верен своей манере. Фильм его чрезвычайно немногословен, построен на бытовых подробностях и долгих психологических паузах, которые зрителю предстоит заполнить собственным воображением, поскольку автор фактически дистанцируется от происходящего, никак не обнаруживая, ну или почти никак не обнаруживая собственной позиции. Художественный фильм кажется стилизованным под документ. В последние годы документалисты все ближе к игровому кино, и наоборот, и возникает иногда естественный вопрос, не лучше ли было бы всем заниматься своим делом. Ну, Бакур Бакурадзе еще предлагает особый вид саспенса. Само слово употребляется обычно тогда, когда зритель не ждет того, что случится. А в «Охотнике» зритель все время ждет, но ничего не случается. То есть ружье, которое по драматургическим канонам появляется на сцене или на экране и должно выстрелить, оно не стреляет. В общем, ни психологические паузы, ни этот антисаспенс, ни отказ от традиционных правил, не особенно новое, все это уже многократно отработано и в театре, и в кино. Но просто удивительно, что как только на экране появляется обычный человек, занятый реальным делом, как он кажется каким-то невзрачным, серым, неинтересным, а как бандит, шлюха или персонаж из мира глянца, так очень даже яркий и живописный. И, честно говоря, сильное чувство, которое оставляет «Охотник», оно называется «Уныние», а, как известно, это есть смертный грех. Ну и ровно на другом полюсе расположилась криминальная комедия Константина Буслова с броским названием «Бабло». это история портфеля, туго набитого деньгами, за которыми охотятся бандитские группировки разного калибра, а также милиционеры, извините, полицейские из разных ведомств, впрочем, неотличимые от бандитов. Сама по себе завязка, кража миллиона евро мелкими мошенниками у крупных, довольно тривиальна, но развитие сюжета непредсказуемо. Жанр, заявленный авторами, выдержан от начала до конца, в сценарии нет никаких прорех, поступки действующих лиц логически вытекают из того, что нам про этих людей положено знать. И все это признаки безусловного владения ремеслом, очень редко встречающиеся в современном российском кино. Все происходящее на экране будет ясно, даже если отключить звук. Это существенно, когда речь идет о кинематографе. Ну и текст довольно смешной, впечатление не портит. В этом фильме нет никакой претензии на великое искусство, но сюжетом он не исчерпывается. И простой моралью о воздаянии за преступление тоже. В нем показан как бы абсурд российской действительности, когда люди хотят легких денег, а заполучив их, решительно не знают вообще, как ими распорядиться. Как сказано в самом фильме, ветка для них одна, кольцевая, где сел, там и вышел. В фильме все обманывают всех, но авторы картины своего зрителя не обманули ни в чем, а потому у него есть все шансы на успех в прокате.
Спасибо, Марина. На прямой связи из Сочи, где продолжается кинофестиваль «Кинотавр», была обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о сексуальном насилии как средстве устрашения журналистов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник, впервые за 2 с лишним года, президент Обама выразил тревогу по поводу замедляющегося экономического роста. В своих комментариях данных о том, что в прошлом месяце в США было создано ничтожное количество рабочих мест, хотя ожидался их значительный прирост, президент выразил беспокойство относительно того, что экономическое выздоровление проходит не столь быстро, как он рассчитывал. Он даже предположил, что эти данные могут оказаться не случайной аберрацией, зигзагом на пути экономического роста. «Можем ли мы вернуться к временам тяжелого кризиса?» – задал риторический вопрос президент Обама. «Наша задача – не предаваться панике». Замедление экономического роста в первом квартале до 1,6%, подъем безработицы в мае до 9,1%, рост стоимости бензина и продуктов питания вселяют во все большее число американцев скепсис относительно экономического курса Белого дома. Рекордное количество опрошенных, 59%, негативно оценивают экономическую политику президента Обамы. Политологи отмечают, что ни один президент не был избран на второй срок, когда безработица в стране превышала 7%. У президента Обамы в данной ситуации не остается реальных инструментов стимулирования экономического роста, кроме надежд на то, что гигантские средства, уже затраченные на развитие экономики, возымеют более значительный эффект. Исход уникального судебного дела может предоставить американским заключенным право на проведение операций по изменению пола за счет тюремных властей. Заключенная в тюрьме в Виргинии Офелия Делонта попыталась кастрировать себя с помощью бритвенных лезвий после того, как один из надзирателей обратился к ней как к мужчине, хотя Делонта принимает несколько лет женские гормоны и судебным решением добилась признания себя женщиной. Она одна из тех, кто, согласно определению американских психиатров, страдает расстройством гендерной идентификации. Она считает, что природа наделила ее неверным полом. Единственное, что отделяет ее от желанного состояния – мужской половой орган, от которого она хочет избавиться. Однако тюремные власти, вынужденные оплачивать другие виды гендерной терапии, не хотят платить за операцию, которая может обойтись в 20 тысяч долларов. Делонта судит их, но в случае ее судебного успеха законодатели обещают принять закон, который не позволит тратить общественные деньги на исполнение странных, по их словам, желаний заключенных. Сексуальное насилие становится все более распространенным инструментом устрашения журналистов. Об этом заявляет Американский комитет защиты журналистов, обративших внимание на малоизвестный феномен, рассказывает Евгений Аронов.
Автор отчета Лорен Вульф рассказал о том, что побудило Комитет защиты журналистов заняться изучением этой темы. КЗЖ сообщает о всех видах насилия, которым подвергаются журналисты. Похищение, избиение, задержание, убийство. Отдельно по сексуальному насилию мы, впрочем, прежде данных не собирали. Но после того, что произошло в феврале в Египте с корреспондентом телекорпорации CBS Лорой Логан, мы решили проверить, насколько полно в прессе освещаются подобные случаи. Не замалчиваются ли они? На основе бесед с более чем 50 местными и западными журналистами, работающими на Ближнем Востоке, Юге Азии, в Африке и Латинской Америке, Лорен Вульф делает предварительный вывод, что масштабы указанного явления действительно преуменьшены. В документе приводятся данные о сексуальном насилии, жертвами которого становятся не только женщины и работники СМИ, но и их коллеги-мужчины, попавшие в тюрьмы. Прежде всего, это касается Ирана и Египта. Насилие такого рода является действенным средством унижения и запугивания мирного населения в ходе вооруженных конфликтов. Теперь его эффективность как средство цензуры проверяется властью на репортерах, сказала моя собеседница. Ей известно немало примеров того, как одной угрозы насилия сексуального характера было достаточно, чтобы отбить у журналиста всякую охоту разрабатывать опасную тему. Причем угрозы, исходящие не обязательно от самих властей, но и от подстрекаемой ими толпы. Ей также известны многочисленные примеры того, когда сексуальное насилие применялось в качестве мести журналисту за излишнюю смелость. Как инструмент назидания, сексуальное насилие может быть не менее эффективным, чем тюрьма или избиение. Но до самого последнего времени о нем было известно гораздо меньше, чем о, так сказать, классических способах устрашения. Когда мы будем располагать более полными данными, мы сделаем следующий шаг. Доведем их до сведений властей в тех странах, в которых имеет место практика такого рода, и будем просить о принятии мер по ее решительному пресечению, сказала Лорен Вульф. Опубликованный нами отчет также содержит информацию, которая позволит журналистам лучше осознать опасности, которые им угрожают в разных горячих точках планеты, и постараться максимально себя обезопасить. Представитель Комитета защиты журналистов Лорен Вульф не назвала конкретно самые сексуально-криминогенные страны мира, отметив лишь, что наиболее опасными для работников СМИ являются те, что переживают гражданскую войну и иные вооруженные конфликты, сопровождающиеся крахом системы правосудия и анархии.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Философия острова Александра Сокурова. В его мемуарах, киносценариях и лекциях по философии к 60-летию режиссера. Владислав Ходасевич «От А до Я», вернее, от Москвы до Парижа. Чем интересна первая русская биография поэта, критика и пушкиниста? «Бальмонт или Бальмонт?» – ответ лауреата премии имени поэта Константина Азадовского. И, как всегда, культурная панорама и новые музыкальные записи. «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода в 2 часа дня. А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут после краткого выпуска новостей. Далее новости экономики, рубрика «Общественное мнение» и вернемся к центральной теме нашей программы. Сразу после сводки новостей ждем ваших звонков в прямом эфире. В прямом эфире по телефону 8 800 22212 с ответом на вопрос, каким вы видите будущее отношений России и НАТО. Сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета России-НАТО на уровне министров обороны, главной темой на котором станет обсуждение системы противоракетной обороны, которую хотят НАТО разместить в Европе на территории Румынии. Россия выступает резко против этой инициативы. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Коротко об основных новостях к этому часу. В Дагестане начато расследование вчерашнего убийства в Махачкале ректора Института теологии Масуда Садикова и его племянника Залимхана Мусаева. В Кургане сегодня утром обрушились перекрытия в торговом центре «Альфа-База». По данным регионального управления МЧС, пострадавших нет. В Красноярском крае найдены тела председателя и администратора Балахтинского районного суда, пропавших 4 июня. Причины их смерти выясняются. В Сибири за минувшие сутки появились 20 новых очагов лесных пожаров, сообщает региональный центр МЧС. Белорусские автомобилисты блокировали во вторник вечером проезд по одной из центральных улиц Минска, протестуя против резкого роста цен на бензин. Россия изучит выдвинутые Грузией обвинения в причастности Москвы к терактам на грузинской территории, заявил во вторник замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. Власти Ливии заявляют, что в результате последней бомбардировки столицы страны Триполи самолетами НАТО погибли более 30 человек. Эта информация не подтверждена из независимых источников. Россия выступает против принятия резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей власти Сирии, заявил во вторник российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Власти Германии сообщают, что эпидемия кишечного заболевания, вызванного бактерией E. coli, возможно, идет на спад. Между тем, источник заболевания, жертвами которого в северных районах Германии стали более 20 человек, по-прежнему не установлен. Правительство Японии в докладе, направленном МАГАТЭ, признало, что не было должным образом готово к аварии на атомной электростанции Фукусима. Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в США удостоена президентской медали свободы.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашего эфира. Новые разногласия между Россией и НАТО в связи с планами ЕС разместить систему противоракетной обороны в Румынии. Как и несколько лет назад, когда речь шла о размещении систем ПРО в Польше, Москва выступает с резкой критикой этих планов. Впрочем, несмотря ни на что, говорят эксперты, в последние годы отношения Москвы и Североатлантического Союза скорее улучшались, чем ухудшались. Сегодня в Брюсселе открывается двухдневное заседание Совета министров обороны России и НАТО. На нем стороны еще раз попробуют согласовать позиции. Накануне генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в интервью агентству «Интерфакс», что Россия не получит желаемых юридических гарантий того, что создаваемая система противоракетной обороны не направлена против нее. Кроме того, руководство НАТО не считает возможным создание совместной системы с Россией. Каким вы видите будущее отношений России и НАТО? Прямо сейчас ждем ваших мнений в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Но прежде давайте послушаем материал корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича.
Перед встречей в Брюсселе Совета министров обороны России и НАТО стороны обменялись, как это говорят, сигналами, которые были достаточно ясными. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в интервью «Интерфаксу», что системы противоракетной обороны у России и НАТО при всем стремлении к сотрудничеству будут независимыми друг от друга.
НАТО не может передавать странам, не входящим в альянс, обязанности по коллективной обороне, связывающие членов НАТО. А натовская территориальная система ПРО будет частью такого механизма коллективной обороны. Кроме того, мы исходим из того, что и Россия не готова уступить кому-либо свой суверенитет. Поэтому наилучший вариант – взглянуть вместе на угрозы баллистических ракет, рассмотреть возможность обмена информацией и в конечном счете разработать механизмы, которые свяжут два наших отдельных потенциала в данной сфере. Это бы наиболее полно, практично и эффективно отвечало нашей общей цели – лучше защищать наших граждан от баллистических ракет и оружия массового уничтожения, которое они могут нести.
В Москве буквально тут же высокопоставленный сотрудник Министерства иностранных дел заявил, что Россия будет настаивать на юридическом закреплении ненаправленности европейской ПРО против России. Однако президент Института стратегических оценок Александр Коновалов считает, что для европейцев сделать такой документ просто не представляется возможным.
Вводить сейчас какие-то точные ограничения на систему, которая еще неизвестно точно, какой архитектур будет иметь, принимать на себя какие-то обязательства, это просто физически невозможно. Надо понимать, что уровень доверия между НАТО и Россией, конечно, стал повыше, но до сих пор мы еще не дошли до того, чтобы взаимно поручать свою безопасность кому-то со стороны. Они не могут согласиться на российский зонтик, мы не можем на натовский зонтик целиком полагаться. Мы привыкли все делать сами, и НАТО привыкла все делать сама. А потом, кто будет нажимать кнопку? Так не бывает, чтобы в пять пальцев все это нажималось. Кто-то один должен принимать решение. Можно говорить об обмене информацией, можно говорить о большем доверии, но очень маловероятно, что можно говорить о коллективном принятии решения. Времени просто не получится. Кто-то должен это делать, возможно, в присутствии другой стороны, чтобы та была уверена, что это не против нее.
Настойчивость России в вопросах ПРО Александр Коновалов объясняет двумя факторами. Во-первых, в России скоро выборы, и руководство хочет предстать перед избирателями в роли защитников Родины от коварных западных планов. Во-вторых, по словам эксперта, российские военные, знающие о серьезном отставании России от США в вопросах ПРО, хотят добиться, чтобы отставание это выглядело не таким ощутимым. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас, напомню, мы принимаем сегодня ваши сообщения с ответом на вопрос, каким вы видите будущее отношений России и НАТО, а также ждем ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 200 22 12. И, естественно, внимательно читаем комментарии наших слушателей на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Самые интересные из них чуть позже также прозвучат в прямом эфире. Давайте перейдем к звонкам. Петр из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Да, доброе утро. Но я не согласен с господином Коноваловым. Я вижу будущее отношений России и НАТО как раз в том, что в тех бункерах, где так называемые ключи на старт, будут рядом сидеть российские и натовские офицеры, и решения о применении против, соответственно, России и НАТО будут решаться только консенсусом. То есть только совместно и только в этом случае против третьих стран. А вообще позиция России, она мне представляют, скажешь, с одной стороны, наивные, когда говорят, да вы скажите вот нам прямо, что это против нас направлено. Ну, конечно, этого никто не скажет. А вообще это напоминает, знаете, такие две дворовые банды, это в советское время было, ну, Запад-Восток, скажем так. И вот вокруг сильного там какого-то, с накачанными мускулами, дети, как правило, собираются, подзуживают их, чтобы один поколотил какого-то из своих врагов. Ну, недаром ваш один ведущий сотрудник говорил, если бы мы знали, какие люди на самом деле нас управляют. Это было сказано несколько лет назад, но я считаю это справедливым. И вообще-то дружить с кем-то против потенциального Ирана, о котором мы же сами говорим, что он не обладает вот этими возможностями нанесения стратегических ударов. То есть против Ирана мы готовы дружить и создавать единый зонтик, но не хотим, чтобы это было против нас. Эта логика лично мне абсолютно непонятна простому гражданину. Делать то, что нужно, и пусть будет то, что будет. Как говорится, наращивайте свои вооружения. Ребята, кто вам мешает? Поставьте где-то там в Карибском море свои там Дмитрии Донские и так далее. Что мы там хотим? Нас не хотят видеть в этом зонтике. Об этом Расмуссен сказал прямо. Так что давайте. Это момент истины. Это плата за развал Советского Союза, когда мы говорили, что нельзя держать камень за пазухой, и уходили из той же Германии, американцы и прочие деятели там оставались. Но за все приходится платить. Спасибо.
Спасибо, Петр. Ну, а на вопрос, что мешает, я могу лишь повторить, что мешает договор о стратегических наступательных вооружениях, который Россия недавно продлила. Давайте послушаем еще один звонок из города Невьянск. Нам дозвонился Александр. Здравствуйте. Каким вы видите будущее отношений России и НАТО?
Здравствуйте. Да тут не что мешает, тут кто мешает. Дело в том, что те, кто нами правят в настоящий момент, это люди вот с этими советского вот этими православно-имперскими вот этими клише, паттернами, понимаете? Если они будут так дальше нами продолжать править, то Россия в НАТО не вступит, они вот какой-то образ врага вот это вот создают. Вот ух, вот это вот НАТО у ворот там-то. А вот это все, понимаете, главное, чтобы вот эти вот люди, как-то надо их подальше от власти и вообще у нас вот с этим знанием таким, вообще к черту их отправить и все.
Спасибо, Александр. Давайте послушаем из Калининграда Владимира, который у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Я хотел бы сказать так, что правильно говорит предыдущий этот звонивший, что часть населения, большая часть населения отвлечена от внешних, от внутренних проблем и переключилась на внешние проблемы. Но я хочу сказать, что опять в очередной раз Россия противопоставляет свое мнение не одному десятку стран. То есть считая, что те страны, которые вступили в НАТО и состоят в НАТО, значит, глупее России. И мне кажется, это специальная такая, чтобы политическая напряженность, политика Кремля, чтобы политическая напряженность перешла на внешние границы рубежей России, а не внутри котла скапливалась.
Владимир, вот вы как раз живете на этих самых внешних рубежах Калининградской области. Когда речь шла о ПРО в Польше, Россия угрожала разместить свою систему в ответ как раз в Калининградской области. Что вы об этом думаете, об этой инициативе?
Я же сказал, что опять Польша – это очень хороший сосед. Добродушный и прямолинейный, явно открытый. То есть я думаю, что НАТО надо установить здесь ракеты противоракетные. Они помогут и Калининградской области. Вот в чем дело.
Спасибо, Владимир. Я приношу свои извинения тем нашим слушателям, которых мы не успеем, к сожалению, дать сегодня в эфир. Так слушатели «Радио Свобода» отвечали в нашей программе на вопрос, каким они видят будущее отношений России и НАТО. Напомню, сегодня в Брюсселе состоится заседание, откроется двухдневное заседание Совета России и НАТО на уровне министров обороны, главной темой обсуждения на котором станет размещение системы противоракетной обороны НАТО в Европе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Объем теневых зарплат в экономике России за последние полгода увеличился вдвое после повышения ставок страховых платежей компаний и предприятий, заявил председатель общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов. С начала этого года общая ставка обязательных взносов в государственные фонды пенсионного, медицинского и социального страхования для большей части российского бизнеса была повышена с 26 до 34%. Теперь правительство по поручению президента готовит решение о снижении этой ставки. Поставки продовольствия в Россию из стран дальнего зарубежья в мае увеличились на 7,4% к уровню апреля и на 23% к уровню мая прошлого года, составив почти 3,8 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом в структуре продовольственного импорта наиболее значительно, почти в 3,5 раза в годовом исчислении, выросли поставки зерновых культур. Белоруссия и Россия до конца года планируют подготовить проекты документов для создания холдинга на базе двух производителей большегрузных автомобилей – российского КАМАЗа и белорусского МАЗа. Об этом заявил первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко. В феврале государственная корпорация Ростехнологии, основной акционер КАМАЗа, предложила объединить две компании. В случае завершения сделки КАМАЗ стал бы владельцем 100% акций МАЗа, а его нынешний владелец, правительство Белоруссии, получило бы пакет акций в объединенной компании. Общий урожай зерновых в мире в 2011 году увеличится на 3,5% к уровню прошлого года, а урожай пшеницы на 3,2%, прогнозирует продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. В 2010 году общемировой урожай зерновых сократился на 1%. Однако переходящие запасы зерна к концу сельскохозяйственного сезона увеличатся в мире лишь на 0,8%, отмечают эксперты организации, поэтому мировые цены на продовольствие останутся на относительно высоких уровнях. Несмотря на снижение в мае к уровню предыдущего месяца на 1% сводного индекса этих цен, рассчитываемого продовольственной организацией ООН, он превысил уровень мая прошлого года на 37%.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 27 рублей 78 копеек, евро 40 рублей 65 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Кургане сегодня утром обрушились перекрытия в торговом центре «Альфа-База». По данным регионального управления МЧС, пострадавших нет. В Сибири за минувшие сутки появились 20 новых очагов лесных пожаров, сообщает региональный центр МЧС. В Дагестане начато расследование вчерашнего убийства в Махачкале ректора Института теологии Масуда Садикова и его племянника Залимхана Мусаева. Белорусские автомобилисты блокировали во вторник вечером проезд по одной из центральных улиц Минска, протестуя против резкого роста цен на бензин. Власти Ливии заявляют, что в результате последней бомбардировки столицы страны, Триполи, самолетами НАТО погибли более 30
30 человек. Эта информация не подтверждена из независимых источников. Власти Германии сообщают, что эпидемия кишечного заболевания, вызванного бактерией E. coli, возможно, идет на спад. Между тем, источник заболевания, жертвами которого в северных районах Германии стали более 20 человек, по-прежнему не установлен. Президент США Барак Обама приветствовал решение властей Бахрейна отменить чрезвычайное положение, введенное во время недавнего политического кризиса. В Париже во вторник в возрасте 87 лет скончался испанский писатель и общественный деятель Хорхе Семпрун. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь рядом со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева, которая подробнее расскажет о некоторых наиболее интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Вчера президент России Дмитрий Медведев провел встречу с министром юстиции Александром Коноваловым и по ее итогам внес в Госдуму законопроект, который призван продолжить гуманизацию системы наказаний. Какие именно статьи будут гуманизированы? Если так можно выразиться.
Ну, тут, во-первых, есть ряд статей нетяжких, типа оскорблений и клеветы, которые вообще не будут теперь уголовными статьями, а они становятся административными статьями. И это одна, как бы, серия статей. А другая доля – это экономические преступления. И тут, в частности, вводятся штрафы вместо отсидки и уголовных сроков заключения, то есть штрафы, причем значительно превышающие ущерб, нанесенный действиями вот этого человека. Ну, газеты пишут о том, как это может уже отразиться на каких-то резонансных более или менее делах, и что подтолкнуло Дмитрия Медведева к этим поправкам. Перестает считаться уголовным преступлением клевета, и вот тут как раз газеты пишут о том, что декриминализация этой статьи напоминает о недавнем громком скандале, связанном с выступлениями в СМИ Натальи Васильевой, бывшей сотрудницы Мосгорсуда. Об этом пишут «Московские новости». Она утверждала, что вынесенный в конце прошлого года второй приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву писал не судья Данилкин, председательствующий на процессе, а сам Данилкин говорил, что не будет предпринимать действий до того, как не вступит приговор в закон силу. Ну, вот это произошло. И теперь судья Данилкин может обратиться в правоохранительные органы с заявлением о клевете. При возбуждении уголовного дела худшим для Васильева исходом был бы обвинительный приговор к лишению свободы на срок до 4 лет. Однако, в случае вступления в силу инициированных президентом поправок в уголовный кодекс, она может быть реабилитирована. «Коммерсант» пишет о том, что вот есть уже реакция на вот эту идею вводить штрафы. И тут Вячеслав Лебедев, напоминает издание, это председатель, глава Верховного суда, говорил о том, что собираемость по уголовным делам штрафов составляет 37%, а по правонарушениям 23%. То есть может не очень быть эффективным такое наказание. Ну, комментируя, первый зампред Домского комитета по гражданскому законодательству Владимир Груздев говорит, что поправки позволят сделать наказание справедливым и неотвратимым. За 20 лет мы 20 миллионов пропустили через тюрьмы и лагеря, в то время как за последние 2 года, благодаря модернизации законодательства, удалось уменьшить число заключенных с 870 до 811 тысяч человек. Результатом изменений в УК станет не только уменьшение тюремного населения, но и самой преступности, полагает Груздев. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев считает последние инициативы Медведева последовательными и логичными. Он действительно отмечает, что идет гуманизация судебной системы и уменьшается число заключенных. Лев Левинсон, эксперт Института прав человека, говорит, что поправки Медведева в целом полезны, но напоминает, что какие-то из них работают, а какие-то нет. Движение происходит в двух направлениях. Напомню, что по словам Льва Левинсона, помимо либерализации происходит также и ужесточение законодательства. Ну, вот это вот такая реакция, которая уже есть на гуманизацию законодательства уголовного, предпринятую Дмитрием Медведевым.
Валерий, еще одна интересная тема в сегодняшней газете «Ведомости». Президент Российских железных дорог Владимир Якунин, чей трудовой контракт истекает в середине июня, как пишет это издание, сохранит свой пост, а слухи о его отставке оказались преждевременными.
Да, и тут довольно интересная история. Вот о том, что Якунин сохраняет свой пост, «Ведомостям» рассказал знакомый Якунина, который присутствовал на встрече президента России Дмитрия Медведева и Владимира Якунина. Информацию эту подтвердили два правительственных чиновника. Новый, правда, срок контракта никто не называет. «Ведомости» напоминают, что предыдущие контракты Якунина были на 3 года. Интрига же о том, останется ли Якунин во главе РЖД, сохранялась весь последний год. В ноябре слухи о его отставке усилились. Знающие люди говорили, Якунин закрывает дела. Сам же он на вопрос, сколько он рассчитывает руководить РЖД, в интервью «Ведомостям» говорил, правительство определяет этот срок. Ну а опасения, что Якунину не удержаться, усилились в январе 2011 года, когда после теракта в Домодедово Медведев нагрянул на Киевский вокзал и не обнаружил там рамки металлодетекторов. Медведев устроил тогда публичный разнос президенту РЖД. «Ведомости» пишут еще, что фамилии возможных преемников Якунина при этом ни разу не назывались. А вот сам он время от времени фигурировал в неофициальных списках преемников. В 2007 году президента, когда Владимир Путин искал себе замену, а в 2010 мэра Москвы после отставки Юрия Лужкова. Якунин же сам свои политические амбиции, как правило, отрицает. Ну и напоминают «Ведомости», что возглавил Якунин РЖД в июне 2005 года, до этого пробыв 2 года первым вице-президентом компании «И-3», замминистра транспорта. А инициатива назначить его президентом РЖД исходила от Владимира Путина, у которого, как пишут «Ведомости», много общего с Якуниным.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в сегодняшней российской прессе нас этим утром знакомила Валерия Шабаева. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» исследовал отношение россиян к перспективе передачи полномочий на техосмотр автомобилей от государственной автоинспекции страховым компаниям. Слово ведущей рубрики Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Теперь у ГИБДД станет меньше дел, техосмотр временно отменен, а через год вместо инспекторов им займутся частные компании. ФОМ выяснил, новый закон поделил водителей на 2 равных лагеря. Такой комментарий висит на сайте Фонда «Общественное мнение». А вот что рассказал Радио Свобода по этому поводу Павел Лебедев, ведущий специалист этой социологической компании.
Мнения разделились, и около 1/4 населения одобряет предложение президента о том, чтобы передать полномочия проведения техосмотра от ГИБДД страховым компаниям, а чуть меньше не одобряет. И на самом деле большая доля, около половины опрошенных, говорят, что они не могут оценить. Немножко другая ситуация, если выделить отдельно водителей, тех, кто водит автомобиль. Здесь меньше затруднившихся с ответом, но довольно большая доля одобряющих. И это нововведение, то есть 38% говорит о том, что они одобряют инициативу Медведева.
Каковы аргументы тех, кто выступает за передачу функции вот техосмотра страховым компаниям?
Самым главным и популярным аргументом для населения является снижение коррупции. Об этом говорит около 7% тех, кто одобряет инициативу президента. Еще люди говорят о том, что это избавит их от лишних очередей или волокиты, и будет меньше проблем и гораздо удобнее. То есть, на самом деле, люди говорят о том, что получение техосмотров и вот таких формальных бумаг, сопряженных с автомобилями, это довольно коррумпированная сфера, и ее нужно менять. К кстати, могу привести результаты более раннего исследования получения каких документов, связанных с максимальной коррупцией. И здесь как раз права и техосмотры занимают лидирующие позиции. Где-то порядка 17% россиян говорят, что водительские права или эталон техосмотра, они получаются в обход положенных процедур. То есть проблема осознается обществом, и, скажем, такое решение понятно, но, тем не менее, оно не вызывает однозначной оценки, потому что люди не всегда понимают, к чему приведет перевод этих функций от одной структуры к другой.
А каковы доводы противников нововведения?
Ну, прежде всего, люди говорят о том, что техосмотр может стоить дороже, а второй аргумент тоже, на самом деле, касается коррупции. То есть 4% опрошенных говорят о том, что сохранится коррупция при переводе этих функций от ГИБДД к страховым компаниям. То есть на самом деле очевидно, что люди относятся с недоверием просто к институтам власти, и поэтому они должны сначала посмотреть, чем дело кончится. То есть их отношение пока еще не сформировалось. То есть такая инициатива, в принципе, воспринимается положительно, но, как сказать, ее реализация может оказаться не так хороша, как это планируется. И на самом деле опыт у россиян такого негативного реформирования весьма высок.
А каково в целом отношение населения к ГИБДД, по вашим данным?
ГИБДД и органы правопорядка, в общем, не самые хорошие рейтинги у них. И большая часть населения относится к ним либо нейтрально и говорит, что они в чем-то хорошо, в чем-то плохо работают. Но вот около трети населения всегда говорит о том, что правоохранительные органы работают, в общем, плохо. И, безусловно, это тоже влияет на оценку всяких нововведений, связанных с ГИБДД и вот техосмотрами.
А есть ли у людей предложение, как можно победить коррупцию в этих органах?
На мой взгляд, и наши данные это показывают, что вот коррупция, она очень часто возникает среди наиболее упоминаемых проблем вообще российского общества. И на самом деле она стала настолько фоновой и всеобъемлющей, то есть коррупция становится правилами существования в российском обществе. И в связи с этим люди скорее могут предлагать способы, как выстроить свои отношения с властью в текущей ситуации, да, там, с органами ГИБДД, милиции, неважно, да, получать какие-то документы, скорее будут предлагать способы обхода, нежели какие-то варианты для систематических изменений.
Говорил Павел Лебедев, ведущий специалист фонда «Общественное мнение». Итак, в обществе пока нет единого мнения по поводу того, каким организациям лучше поручить проведение техосмотра автомобилей. Но есть некоторые опасения по поводу любых реформ, по принципу «как бы хуже ни стало».
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Михаил Касторов. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Кому обязаны своим благосостоянием наследники первого президента России? Об этом спорят журналисты Юрий Гейко и Белла Ляуф. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени, когда в эфир выйдет программа «Свобода в полдень».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этом году на русских торгах в Сотбис была представлена обширная коллекция.
На голландских высотах мы видим провокацию, попытку насильственным способом.
Видимо, кто-то об этом знал и напали на Бахрома.
Из 140 сотрудников газеты «Известия» с Пушкинской площади.
НАТО не устанавливало каких-либо конкретных сроков завершения в линии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».